С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте! Сегодня 10 июня, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы этого часа. В Нижнем Новгороде продолжается саммит России и Евросоюза. Сегодня деловая часть программы саммита. Концерт в защиту Артемия Троицкого снова может не состояться. На клуб «Хлеб», где должен пройти концерт, неожиданно нагрянули с проверкой прокуратура, МЧС и районные власти. Студии «Союз мультфильм» исполнилось 75 лет. На фоне пышного празднования, которое пройдет сегодня, корифеи студии просят лидеров государства спасти «Союз мультфильм» от полного краха. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, какие мультфильмы смотрят ваши дети и внуки? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет около 25 градусов тепла, временами вероятны дожди и грозы. В Санкт-Петербурге +25-27, ясно. К вечеру возможны дождь, гроза. Вы слушаете «Время свободы». В московском клубе «Хлеб», в котором сегодня должен пройти концерт в поддержку музыкального критика и общественного активиста Артемия Троицкого, накануне была проведена внеплановая проверка, организованная прокуратурой, МЧС и районными властями. Ранее, в самый последний момент, отказалось предоставить помещение организаторам концерта руководство Центрального дома художников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Артемий Троицкий известен как активный участник акции в защиту Химкинского леса и 31-й статьи Конституции. Идея концерта в его поддержку родилась в связи с тем, что против Троицкого в последнее время возбуждены сразу два уголовных дела. По одному из уже состоявшихся судебных решений Троицкий обязан выплатить более 100 тысяч рублей. В интервью «Радио Свобода» организатор концерта в его поддержку, продюсер Василий Шумов, подчеркнул, что планируется выпустить специальный альбом-сборник. Все средства, полученные от этого альбома, пойдут на покрытие судебных расходов, а также на выплаты истцам. После отказа руководства ЦДХ в проведении концерта в поддержку Артемия Троицкого, неприятности начались и у приютившего проект московского клуба «Хлеб». Вот что рассказал «Радио Свобода» сотрудник клуба Константин.
Где-то в районе 14.00 к нам в клуб пришли представители прокуратуры Пресненского района, управы Пресненского района также, и сотрудник МЧС в сопровождении участкового милиционера предъявили постановление на внеплановую проверку деятельности нашего заведения. Причем никаких жалоб как таковых на наше заведение они не представили, но имеется на эту проверку санкция прокуратуры. Сами проверяющие говорят о том, что эта проверка связана с завтрашним мероприятием. Все это инициировано сверху для того, чтобы попытаться каким-то образом не дать провести концерт, связанный с Артемием Троицким.
То есть это какая-то акция запугивания?
Да.
На этот момент позиция администрации?
У нас все необходимые документы, которые подтверждают законность нашей работы, имеются. Мы ожидали чего-то подобного. Мы наслышаны о том, что было в ЦДХ, наслышаны о том, что организатор данного мероприятия Василий Шумов предлагал еще до нас на другие площадки проведение этого мероприятия. И все боятся, что на них будет оказано силовое давление государственными органами. И поэтому просто-напросто все отказываются. Кто-то же должен держаться.
Примерно к 15.30 9 июня внеплановая проверка деятельности клуба «Хлеб» была завершена. Однако интригу работники прокуратуры, районной управы и МЧС сохранили, говорит сотрудник клуба «Хлеб» Константин.
В клубе «Хлеб» была проведена внеплановая прокурорская проверка при участии представителей МЧС и управы Пресненского района. По факту данной проверки было выдано предписание к руководству клуба явиться в Пресненскую межрайонную прокуратуру 10 июня к 12 часам дня. Формальным поводом послужили замечания по поводу пожарной безопасности. В то же время у клуба имеются действующие предписания от пожарных, по которому все нарушения должны были быть устранены августа 2011 года. В Все будет решаться после визита руководства клуба в прокуратуру Хлебниковскую.
Таким образом, вопрос о том, будет ли приостановлена деятельность клуба «Хлеб», а значит, состоится ли концерт в поддержку Артемия Троицкого, решится только в день концерта. А он, напомним, назначен на 18 часов 10 июня. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На сайте Радио Свобода www.swobodanews.ru сегодня планируется видеотрансляция этого концерта, если, конечно, он состоится. А в Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр». Уже вручены первые призы авторам игровых короткометражек. Также на «Кинотавре» проходят мастер-классы для молодых специалистов. В Сочи присутствует обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Марина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Я расскажу, пожалуй, про фильмы конкурса. Один из них называется «Мой папа Барышников». Снят он по сценарию Дмитрия Поволоцкого, им самим при участии Марка Другого. Основная часть действия происходит в годы перестройки. История сама довольно простая. Тощенький, тщедушный мальчик, неодаренный, такой гадкий утенок хореографического училища, возомнил себя сыном Михаила Барышникова. Но в итоге за это поплатился, из школы его отчислили. Но простая история оборачивается метафорой. Жили-были люди, воодушевленные прекрасными возвышенными идеями, а обстоятельства их существования сильно напоминали казарму с железной дисциплиной и идеологической пропагандой. Они мечтали о свободе и грезили Западом. В случае маленького Бори Фишкина символом свободы стал Барышников, а символом Запада, ну, как у большинства людей, джинсы и жвачка, то есть нечто очень материальное. И вот после перестройки дитя ее оказывается не сыном великого танцора, а сыном валютного спекулянта. Да и сам заканчивает Плехановский институт, становится крупным финансистом, поддерживает большой театр, но балетный термин «поддержка», как сказано в фильме, теперь звучит для него только в связке со словом «финансовая», а «растяжка» ассоциируется с рекламой. Ну, согласитесь, что путь Бори Фишкина отчасти напоминает путь всей страны. При этом в фильме нет никакого назойливого навязывания метафорического смысла, нет дидактики, есть приятная легкая ирония и хорошие актерские работы. Еще один фильм конкурсной программы «Кинотавра» – «Портрет в сумерках», претенциозен, как и само его название. Ангелина Никонова – режиссер и соавтор сценария вместе с Ольгой Дыховичной. И обе они как будто вознамерились перенести на почву российского быта некоторые наработки из области психоанализа, которыми так любят побаловать фестивальную аудиторию европейская кинематография. В этом случае предпринимается очередная попытка исследовать синдром заложника, человека, который проникается серьезной симпатией к своему палачу. Палач – это, как водится в современном российском кино, милиционер. Впору уже присуждать премию фильмов, в которых их не будет. Значит, этот конкретный милиционер насилует героиню, после чего она его выслеживает и прямо-таки навязывает ему сексуальные услуги в лифте. Это наш привет последнему тангу в Париже Бертолуччи. А дальше много приветов ночному портье. Российского режиссера трудно удержать не только от демонстрации своей учености, но и просто в рамках жанра психологического триллера. Поэтому ко всему вышеизложенному нужно примешать социальную проблематику, изобличить равнодушие и косность, ну, бедной среды, а также фальшь и порочность буржуазной. Но и этого недостаточно. Нам же нужна мораль. Значит, героиня выделывает немыслимое антраша не потому, что она мазохистка в клиническом смысле этого слова, а потому, что хочет вылечить преступника и подонка любовью. Стало быть, она добрая христианка. Правда, ступив на стезю добродетели, эта женщина натравливает своего подопечного на совершенно безвинного человека, обвиненного родной дочерью, внимание, это модная тема, в сексуальных домогательствах. Бесчетные сценарные ляпы нет смысла даже перечислять. О правдоподобии деталей и впрямь незачем задумываться, если к правде ни художественной, ни человеческой не имеет отношения целое.
Марина, насколько мне известно, в конкурсной программе «Кинотавра» есть новый фильм режиссера Романа Каримова, дебютная картина которого «Неадекватные люди» сходу взяла главный приз фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Если можно коротко, оправдала ли новая работа Каримова ожидания публики и критиков?
К сожалению, понимаешь, нет, разочаровала. Это, я бы сказала, наш ответ Чемберлену. То есть Тарантино такой русский трэш, основное послание, зло разлито в воздухе, и от него никто не застрахован. Если есть время еще, я буду продолжать, если нет...
Да, пожалуй, что нет. Благодарим вас, Марина. В прямом эфире из Сочи, где проходит фестиваль «Кинотавр», была обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. В Москве 9:45, сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Во Владивостоке на острове Русский десятки рабочих из Узбекистана собрались у строящихся зданий кампуса Дальневосточного федерального университета с требованием немедленной выплаты заработной платы. Начальник Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский подал в отставку. В Нижнем Новгороде сегодня лидеры России и Евросоюза в рамках саммита России и ЕС обсудят вопросы расширения сотрудничества в энергетике и перспективы отмены виз. В Киргизии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю первой годовщины межэтнических столкновений в Ошской и Джалалабадской областях на юге страны. О валютах: по курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 70 копеек, евро 40 рублей 52 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Композиторы Петербурга. Константин Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Буденброки Томаса Манна на Театральной площади. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. В Нижнем Новгороде продолжается внеочередной 27-й саммит России-Евросоюз. Накануне участники встречались в неформальной обстановке и любовались видами реки Волги. Сегодня деловая часть саммита. Подробнее об основных темах обсуждения расскажет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, находящийся сейчас в Нижнем Новгороде. Он в прямом эфире. Данила, доброе утро.
Доброе утро. Ну, начать я хотел бы с другого события, тоже с саммита, но с... гражданского, если точнее, гражданского форума ЕС России, который вот ровно в эти минуты начался в другом месте Нижнего Новгорода. И здесь общественные, гражданские, правозащитные организации говорят о том, что на самом деле совершенно так же, как и во время созыва саммита в Большой Восьмерке, нужно созывать гражданские, там просто существует такая вещь, как гражданская восьмерка. Вот во время саммитов ЕС-Россия нужно созывать точно так же гражданский форум ЕС-Россия, который будет заниматься такими вопросами, как права человека и верховенство права, окружающая среда, социальные проблемы и гражданское участие, ответственность правительств перед населением как Евросоюза, так и России, демократические структуры и процессы. Надо сказать, что организаторы гражданского форума ЕС России испытывали определенные трудности с тем, чтобы собрать здесь свое совещание. Во всяком случае, вчера в течение дня последовательно все представительства информагентств, куда они обращались за проведением пресс-конференции, с просьбой провести пресс-конференцию, им в этом отказывали, сразу было несколько. Ну вот, тем не менее, пресс-конференция состоялась, она вот сейчас проходит, и потом заседание, собственно, этого гражданского форума состоится. Надо сказать также, что вообще независимых гражданских активистов местные правоохранительные органы в Нижнем Новгороде очень много предупреждали о том, что им нужно вести себя хорошо, не устраивать больших публичных акций. И вот, например, Ольгу Садовскую, которая является одной из организаторов гражданского форума, вызывали в прокуратуру для того, чтобы выслушать, что же она намерена делать вот в эти дни 9-10 числа. Ну, если говорить об официальном саммите ЕС-Россия, то он начнется примерно через 40 минут. И сначала Дмитрий Медведев, Жозе Мануэль Барозу и Херман Ван Ромпей поговорят, что называется, на троих, потом в составе делегаций. Примерно в 1:30 по Москве мы ожидаем пресс-конференцию. Естественно, все понимают, что этот саммит проходит на фоне, так сказать, овощного скандала, который сейчас развивается между ЕС и Россией. Никто на самом деле не ожидает, что на этом саммите этот скандал и эти разногласия будут преодолены. Здесь находится, кстати, главный санитар-врач России Геннадий Онищенко. Он уже опроверг сообщение о том, что и ягоды из Европы Россию ввозить не будет, говорит, будет. Но кроме того, что есть между Европой и Россией по поводу овощей, есть и масса других проблем, которые пока еще не сдвигаются с мертвой точки. Первое – это подписание базового документа, соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией и Евросоюз, потому что предыдущая редакция документа уже давно закончила свою жизнь, а новую никак не могут выработать. Кроме того, еще, естественно, есть разногласия по поводу безвизового въезда россиян в Европу и облегчения визового режима хотя бы, потому что европейцы в ответ на прямые призывы России сейчас уже убирать все эти барьеры, так немножко пессимистически отвечают, что это, конечно, нужно делать, но дело это довольно далекого будущего. Таким образом, перед саммитом, официальным саммитом России и Евросоюз, и та, и другая сторона долго подчеркивали, что какого-то сверхпрорыва на этом саммите не ожидается. И ожидается, возможно, подписание нескольких крупных бизнес-сделок, но, скорее всего, вот те проблемы, о которых я говорил, то есть овощи, фрукты, большое соглашение России и Евросоюз и безвизовый обмен, большого прогресса в этих вещах достичь явно не удастся.
Данила, напомните, пожалуйста, сколько будет продолжаться саммит?
На самом деле он начался накануне, начался он в неформальной обстановке. Ван Ромпей, Барозу и Медведев на теплоходе ужинали вместе. И так на теплоходах Медведев уже довольно давно катает европейских гостей, так было и в Хабаровске. И вчера была неформальная часть вечером. Сегодня до часа 20, до часа 30 как минимум будет один раунд переговоров, но иногда бывает так, что не все удается утрясти, и после пресс-конференции, которая в это время намечена, как я уже сказал, стороны могут продолжить переговоры. Но в любом случае в течение сегодняшнего дня саммит закончится.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Нижнего Новгорода, где проходит саммит России и Евросоюза, был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему внедорожники становятся безопаснее. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как федеральные суды определяют судьбу иммиграционного закона в Аризоне, позволяющего полиции требовать от задержанных подтверждения их иммиграционного статуса, губернатор Алабамы подписал штатный закон, не только предоставляющий полиции подобные права, но и относящий к преступлениям наем на работу, транспортировку нелегалов, предоставление им жилья. Согласно новому закону, школы должны отчитываться о количестве учащихся детей-нелегалов. По словам инициаторов закона, его цель – закрыть для незаконных мигрантов доступ к рабочим местам, которые в большом дефиците. Безработица в Алабаме составляет 9,3%. Правозащитники говорят, что закон отдает расизмом, поощряет расовую неприязнь и предубеждение по отношению к этническим меньшинствам. Они намерены оспорить конституционность этого закона в суде. Авторы говорят, что закон выстоит испытание судом. Если какие-то из его положений будут признаны неконституционными, они будут изъяты из закона. Алабамский закон стал отражением очевидной тенденции, начало которой положила Аризона. Все большее число штатов пытается ограничить незаконную миграцию из-за границы своими собственными силами, считая, что федеральная власть не способна это сделать. Сидячий образ жизни может быть столь же опасен для здоровья, как и курение. По крайней мере, такой неожиданный вывод делают американские ученые. Согласно их исследованиям, продолжительные отрезки времени, проведенные на стуле или в кресле, вызывают многие из тех же самых последствий, что и никотин – сердечные болезни, ожирение, диабет, рак. Неподвижность опасна, поскольку через какое-то время организм переключается в состояние спячки, во время которого сокращается подача крови к важнейшим органам, замедляется их работа, что приводит к сбоям. Если нет возможности сменить сидячий род деятельности на более активный, специалисты советуют совершать хотя бы минимальный набор движений. Вставать во время телефонных разговоров, передать сообщение коллеге лично вместо отправки его электронным способом, подниматься по ступенькам, когда есть такая возможность, и не проводить перерывы на рабочем месте. Американские поклонники внедорожников услышали, наконец, хорошую новость. Некогда самые опасные для жизни водители автомашины стали в последнее время самыми безопасными. К такому выводу пришли эксперты из Института безопасности дорожного движения, рассказывает Владимир Морозов.
В прошлом году в авариях погибли около 33 тысяч человек. Понятно, что их близким от этого не легче, но нельзя не отметить, что это самые низкие потери с 1954 года. Такая тенденция внушает оптимизм. Его не спешит разделить вице-президент Института страхования водителей и машин Энн Маккарт, которая считает, что меньшее число смертей на дорогах в определенной степени объясняется замедлением экономики, которое заставило американцев беречь бензин и ездить меньше, чем прежде. Хотя американцы и начинают снова много ездить, но есть надежда, что число дорожных происшествий не возрастет. В числе погибших стало заметно меньше доля водителей внедорожников. Если взять равное число внедорожников и легковых машин, то шоферы первых погибают сегодня вдвое реже, чем вторых. По мнению экспертов, это происходит потому, что в последние годы изготовители внедорожников усовершенствовали их конструкцию. В частности, сделали их, так сказать, ближе к земле, то есть упустили ниже раму машины и ее центр тяжести, что заметно уменьшило возможность перевернуться. А такие аварии чаще всего происходили именно с внедорожниками. Особенно неустойчивыми были небольшие модели, производство которых прекращено. Автомобильные заводы пошли на дополнительные солидные затраты средств, так как их продукция вызывала жесткую критику со стороны водителей и экспертов. Значительной модификации подвергся, например, Ford Explorer, который 10 лет назад считался опасным из-за его склонности опрокидываться. На этом и других внедорожниках установили электронный прибор для стабилизации машины. Вернувшие себя популярность внедорожники стали одной из причин возрождения американских корпораций General Motors, Ford и Chrysler, хотя последний сегодня является филиалом итальянского Fiat. Автомобильный эксперт Билл Висник называет среди наиболее популярных машин Ford Explorer, Chevrolet Equinox, сделанный на General Motors, и Jeep Grand производства Chrysler. Наблюдатели с удивлением констатируют, что тяжелые и неэкономичные внедорожники остаются популярными, несмотря на высокие цены на бензин. Хотя в последних моделях двигатели несравненно экономичнее, особенно если кроме бензинового там есть еще и электрический мотор.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Закрыли ли европейские политики глаза на политический произвол в России? В программе выступит сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Ведущий программы Михаил Соколов. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Какие мультфильмы смотрят ваши дети и ваши внуки? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа. 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений. Плюс 7 903 743 2801. Впереди у нас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Верховный суд Республики Алтай сегодня отменил оправдательный приговор трем сотрудникам колонии, избившим заключенных. Во Владивостоке на острове Русский десятки рабочих из Узбекистана собрались у строящихся зданий кампуса Дальневосточного федерального университета и требовали немедленной выплаты заработной платы. Начальник Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский подал в отставку. В Нижнем Новгороде сегодня лидеры России и Евросоюза в рамках саммита Россия-ЕС обсудят вопросы расширения сотрудничества в энергетике и перспективы отмены виз. Поезду «Красная стрела» сегодня исполняется 80 лет. 10 июня 1931 года он впервые отправился из Москвы в Ленинград. В Киргизии сегодня проходят траурные мероприятия по случаю первой годовщины межэтнических столкновений в Ошской и Джалалабадской областях на юге страны. В Турцию продолжают прибывать беженцы из Сирии, где сегодня ожидается новая серия столкновений между правительственными силами и демонстрантами, требующими отставки президента Башара Асада. Для размещения людей в приграничной зоне организован второй временный лагерь. В Совете Безопасности ООН, где в четверг обсуждался проект резолюции по Сирии, авторы документа не встретили понимания со стороны России, Китая и других стран-членов. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает сегодня с визитом в Пакистан. Высокопоставленный американский чиновник опроверг информацию о том, что госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена возглавить Всемирный банк. Американские спецслужбы нанесли на прошлой неделе авиаудар на юге Йемена по объектам, связанным с деятельностью йеменского отделения Аль-Каиды.
С новостями вас знакомит Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня исполняется 75 лет со дня создания «Союзмультфильма». Празднования начнутся в парке «Эрмитаж» в центре столицы, недалеко от самой студии, и пройдут, как заявили в оргкомитете праздника, с огромным размахом. Но накануне 75-летия несколько известных российских мультипликаторов обратились с письмом к руководству страны, в котором рассказывают о бедственном положении студии и задаются вопросом, кого поздравлять, если «Союзмультфильма» уже нет. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с одним из авторов этого письма, народным артистом России Юрием Нарштейном.
Ситуация со студией уже приобрела, по-моему, драматический, трагический характер. Это письмо давно зрело, и давно мы говорили о судьбе студии. И, наконец, сейчас, в юбилей, когда мы были там приглашены к начальству, то я сказал, если юбилей, так не воспользуются ли тем, чтобы обратиться к властям, с тем, чтобы они дали деньги на реанимацию студии, на возобновление творческого корпуса студии, на создание нового творческого корпуса и в дальнейшем, на, естественно, ориентир на работу по фильму. Тут ведь дело не о «Союзмультфильме» конкретно. Речь идет о том, что мультипликация является и вообще кинематограф, будет ли это живопись или что. Все это части культуры. Каждая часть, соединяясь с другой, образует нечто целое. Культура – это тот самый энергетический центр, концентрация, который дает смысл существованию, который вкладывает в человека энергию жить, открывает ему другого человека. Культура – это то, что не дает человеку одичать. Мы, по-моему, начинаем тихо превращаться в разбойников, в разбойничью страну. Это ни к чему хорошему не приведет.
Юрий Борисович, а можете рассказать, что сейчас происходит на «Союзмультфильме» с «Союзмультфильмом»?
На «Союзмультфильме» не происходит конкретно ничего, кроме того, что там есть такое объединение «Фильмофонд». Они торгуют фильмами, они эти фильмы сконцентрировали под свою власть, и, собственно, киностудия как таковая уже не работает. И нельзя же назвать работой жалкие там 20-30 минут в год, что делает киностудия «Союзмультфильм». Это даже непристойно. Студия сдает свои площади, «Фильмофонд» расширяется, занимает площади киностудии, то есть те площади, на которых должны были на самом деле работать творцы, художники. Студия пуста.
А что сейчас происходит с российской мультипликацией? Как вы оцените ее состояние? Какие хорошие мультфильмы?
В российской мультипликации, конечно, появляются и появились, и за 20 лет можно назвать некоторое количество действительно хороших фильмов. Но чаще всего они появляются вопреки. Они появляются потому, что воля художника преодолевает все препоны, которые встают на пути фильма. А там много очень барьеров. Но это, я повторяю, только благодаря усилиям творческим отдельных индивидуальностей. Я считаю, что за это время возникла и, к сожалению, уже угасла одна мощная студия, это студия «Пилот» под руководством Александра Татарского. Это было явление. Но Саша умер, студия постепенно хереет, министерство деньги выделяет с трудом. Вообще, вы понимаете, Михаил, сам факт, что нужно стоять в очередь за этой пайкой, что-то есть в этом омерзительное. А здесь у государства полно денег, пусть оно не жмется. Когда речь идет об Олимпиаде, тогда у государства находятся деньги, и деньги туда идут не просто лопаты, там грейдером туда подгребают деньги. А у нас, чтобы реанимировать студию, нужно, знаете сколько, вот чтобы она лет 7 нормально была, чтобы на нее никто не давил, не нажимал, чтобы только занимались воссозданием творческого корпуса, учебой, стипендиями и все прочее. Это восьмая часть от двух последних фильмов Михалкова. Всего лишь. Вот такая история.
Ну а если сравнивать российскую мультипликацию и зарубежную, конкуренты ли россияне?
А вы знаете, мне кажется, тут не по этому принципу надо исходить. Вообще не исходить ни из принципа рынка. Если мы вспомним нашу мультипликацию прежнюю, то о рынке не думали, думали только о высоком качестве. А рынок сам по себе, он и являлся следствием высокого качества. Поэтому мы должны думать не о конкурентоспособности фильма, а о том, чтобы сделать фильмы высокого качества. Мы, когда занимались мультипликацией, мы не занимались паллиативом мультипликационным. Это были фильмы высочайшего уровня. И доказательства тому – фестивали, на которых практически всегда наша мультипликация занимала первые и вторые места.
А сейчас?
А сейчас это как исключение.
С режиссером-мультипликатором Юрием Нарштейном беседовал мой коллега Михаил Соленков. Какие мультфильмы смотрят ваши дети и внуки? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас, как это сделал Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что-то оборвалась у нас связь со Смоленской областью. Николай из Мордовии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, мультфильмы или там детские фильмы, или детские мультфильмы. В России, конечно, родине как сталинской память 75-летие, пожалуй, умирает. Он уже плачут дети. Но зато вот в Саранской Мордовии создано детский драмтеатр. Вот живые дети, как говорится, живые смотрят и сами участвуют. Это очень хорошо. А то по телевизору, по там всякими пластинками покупают, сказки покупают, а мультфильмы или не смотрят дети наши и правнуки. А Сталин создал вот если в Мордовии 75 лет тому назад крепкий себе памятник, концлагерь мордовский от Саранска до Рязани. Вот это живая его памятник. Вот такие вот события в Мордовии. Спасибо.
Был Николай из Мордовии, я прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Раньше были очень добрые, поучительные мультфильмы, а сейчас одна жестокость в них, пишет Марина Аркадьевна. Мой ответ не будет отличаться от ответов опрошенных. С удовольствием смотрю старые советские мультфильмы. Новая эпоха, приходится констатировать, не создала в этом направлении ничего хорошего. Николай. Длинное сообщение от Лидии, но не имеющее прямого отношения к мультфильмам, имеющее отношение к патриотизму. Геннадий Сергеевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, говорите.
В России культура в зачатии от абортов ежегодно погибает 3 миллиона детей. За 20 прошедших лет страна потеряла 60 миллионов детей. Тоталитарный режим Кремля уничтожает Россию. Страна и волчья стая Кремля ежесекундно. Извините.
Это было мнение Геннадия Сергеевича. Он так ничего не сказал о мультфильмах, которые смотрят его дети или внуки. Иван из Нахабино. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ведь вот ваши вопросы, они в дела не превращаются. Вы посмотрите, что по телевизору показывают. И секс, и убийство. И что только не показывают. Разве можно воспитывать молодежь? Все же смотрят телеэкран. Вот этот вопрос надо задавать. А наш этот не реагирует правительство абсолютно на это. Какое наше общество стало страшное, а?
Иван, а если все-таки вернуться к вопросу, я понял вашу критическую позицию. Какие мультфильмы смотрят ваши внуки?
Мои внуки никакие не смотрят, абсолютно. Три внука у меня, все инженера.
А может быть, правнуки?
Да, нет, внуки. Мне уже 93 года.
Здоровья вам. Это был Иван из Нахабино. Станислав на связи. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, доброе утро. Значит, вот такая мысль просто неотъемлемо просто от мультипликации. Для самого это, для самой этой ниши в искусстве характерно такое свойство, что автор всегда рисует те обстоятельства, которые дальше переживает. То есть это особенность художника. То есть все в руках самих авторов, самих художников. Рисуйте, и все замечательно будет. Как задумано с самими авторами. Такое свойство.
Да, спасибо, Станислав был на связи. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, какие мультфильмы смотрят ваши дети.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Сининский.
Временный запрет на поставки овощей из стран Европейского Союза не окажет существенного влияния на российский рынок, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрыник, отметив, что внутренний спрос может быть обеспечен за счет российской продукции и поставок из стран СНГ. В 2010 году доля европейских овощей в общем объеме их импорта в Россию составила 24%, тогда как в предыдущие годы в среднем она не превышала 15-20%. При этом 70% импорта овощей приходится на зимние и весенние месяцы. Количество действующих в России банков и кредитных организаций за период с января по май сократилось на 9, до 1003, сообщает Центральный банк. При этом количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом уменьшилось с 80 до 78, а с более чем 50% долей не изменилось – 31. Всего в России к началу июня действовало 225 банков и кредитных организаций с тем или иным участием иностранных инвесторов, то есть на 5 больше, чем в начале года. Международные резервы России за неделю с 27 мая по 3 июня увеличились на 4,5 миллиарда долларов, то есть примерно на 0,9%, и составили в целом 522,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. В Китае их объем превышает 3 триллиона долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с антикризисным фондом Евразийского экономического сообщества о предоставлении Минску стабилизационного кредита на сумму более 3 миллиардов долларов и сроком на 3 года. В соответствии с решением руководства фонда, принятым 4 июня, в этом году Белоруссия получит 1 миллиард 240 миллионов долларов, в 2012 году 800 миллионов долларов и в 2013 – 1 миллиард долларов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне 1,25% годовых базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны. В последний раз банк менял эту ставку в начале апреля, повысив ее тогда с уровня 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, в России 8,25%. Годовых.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владивостоке на острове Русский десятки рабочих из Узбекистана собрались у строящихся зданий кампуса Дальневосточного федерального университета с требованием немедленной выплаты заработной платы. Начальник главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский подал в отставку. В Нижнем Новгороде сегодня лидеры России и Евросоюза в рамках саммита Россия-ЕС обсудят вопросы расширения сотрудничества в энергетике и перспективы отмены виз. В Киргизии сегодня пройдут траурные мероприятия по случаю первой годовщины межэтнических столкновений в Ошской и Джалалабадской областях на юге страны. Американские спецслужбы нанесли на прошлой неделе авиаудар по объектам на юге Йемена. Объекты связаны с деятельностью йеменского отделения Аль-Каиды. Об этом агентство Associated Press сообщил сегодня анонимный источник в правительственных кругах США. Международная федерация автоспорта, руководящий орган Формулы-1, готов рассмотреть вопрос о повторном исключении Гран-при Бахрейна из календаря чемпионата мира этого года. А в
валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 70 копеек, евро 40 рублей 52 копейки. Таковы основные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Снова у нас обзор прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Павел.
Давайте теперь поподробнее, о чем пишут российские газеты, самое интересное.
Да, детализируем то, что мы уже объявили. Вчера на пленуме Верховного суда обсуждался проект постановления о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Как сказано в документе, судебная практика показывает, что судьи затрудняются с тем, что считать публичным призывом к экстремистской деятельности. Экстремистскими следует считать преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды в отношении социальной группы, а экстремистские призывы имеют умысел возбудить ненависть, унизить достоинство человека, напоминает проект постановления, практически повторяя формулировку закона о противодействии экстремистской деятельности, пишут ведомости. Публичным призывом к экстремизму Верховный суд предлагает читать обращение к другим лицам в любой форме, будь то устная, письменная речь или интернет. Это могут быть высказывания, обосновывающие необходимость геноцида, депортации или насилия. При этом критику политиков не стоит всегда считать действием, направленным на возбуждение вражды, уточняют в суде, поскольку пределы допустимой критики к ним шире. Критика в СМИ политиков или должностных лиц, или их убеждений не должна рассматриваться исключительно как попытка унизить человеческое достоинство чиновника, это необходимо для гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий, считает суд. Уточнение относительно политики действительно необходимо, ее нужно отделить от уголовщины. В Калининграде Яблоко обвиняли в разжигании социальной ненависти к милиционерам. В отношении КПРФ была попытка возбуждения дела за листовку с призывом отправить в отставку тверского губернатора, хотя это все элементы политической риторики, говорит главный юрист КПРФ, депутат от Госдумы Вадим Соловьев, которого цитирует газета «Ведомости». Ну, цитирует его и газета «Коммерсант». Во-первых, отмечает издание то обстоятельство, что в дополнение ко всему Верховный суд пояснил, как вот суды должны воспринимать критику политических деятелей и организаций, при этом учитывать предлагается положение Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой Кабинетом министров Совета Европы, и практику Европейского суда по правам человека. Вот на это обстоятельство и обратил внимание Вадим Соловьев в беседе с «Коммерсантом». Вадим Соловьев говорит, что если на думских выборах повторится то, что происходило до этого на выборах, то люди станут обращаться в Европейский суд. Ну и характеризуя действия Верховного суда, Вадим Соловьев говорит, что он безукоризненно выполнил рекомендации Совета Европы. Ну и как раз вот сделал все это с приближающимися выборами в Государственную Думу. Ну и тут мы как раз переходим вот к еще одной теме. Речь идет о Европейском парламенте. Это тоже связано с предстоящими выборами. Вчера была принята резолюция Европарламента, подчеркивающее, что саммит ЕС-Россия, который сегодня открывается в Нижнем Новгороде, проводится в решающий момент для подготовки к выборам в Госдуму. Резолюция отмечает важность того, чтобы эти выборы были справедливыми и свободными, и основывались на применении стандартов выборов, установленных Советом Европы и ОБСЕ. В документе указывается, что процедура регистрации некоторых политических партий и кандидатов оказалась несправедливой и таким образом является препятствием на пути к свободным и справедливым выбором. Европарламент выразил несогласие с ограничениями по поводу регистрации оппозиционных партий и призвал Россию принять действия по внедрению стандартов выборов, установленных Советом Европы и ОБСЕ. Депутаты настаивают, чтобы российские власти позволили Совету Европы и ОБСЕ наблюдать за выборами на самом раннем этапе и призывают вице-президента, высокого представителя Евросоюза по международным делам и политике в области безопасности Кэтрин Эштон настаивать на введении такой миссии. Сопредседатель партии Народной свободы Михаил Касьянов заявил Коммерсанту, что это по-партнерски деликатное, но самое прямолинейное, без вертаний, заявление с оценкой предвыборной ситуации в России. Сопредседатель Парнас Владимир Рыжков пояснил изданию, что принятая резолюция – это в том числе результат усилий лидеров партии, которые находятся в постоянном контакте с депутатами Европарламента. А Михаил Касьянов неоднократно выступал перед ними по ситуации в России. В условиях, когда в России в отношении оппозиции творится полный произвол, она проигрывает во всех национальных судах, но выигрывает в европейском, мы должны сотрудничать с европейскими структурами, поскольку страна является членом Совета Европы, пояснил господин Рыжков. Ну, а исполняющий обязанности секретаря президиума Генсовета Единой России Сергей Неверов сказал следующее. Россия никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела стран Европы и всего мира. А именно к вопросам внутренней политики относятся выборы и избирательное законодательство. Ну, Коммерсант напоминает, что с подачи Михаила Касьянова и Бориса Немцова в Европарламенте уже создана группа предварительного мониторинга российских выборов.
Да, я добавлю, что статья в Коммерсанте называется «Европарламент выдвинул кандидатов в Госдуму». Спасибо, Валерия. Обзор российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Бюджетные места скоро могут появиться в негосударственных учебных заведениях, благодаря законопроекту, предложенному на рассмотрение Государственной Думе. По замыслу авторов законопроекта, часть федерального и регионального финансирования государственных вузов должна перейти в распоряжение лучших негосударственных институтов, провоцируя здоровую конкуренцию. Поможет ли новый законопроект улучшить качество российского образования, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Государственное субсидирование, на которое с этого года переходит в числе прочих и образовательные заведения, как не раз объясняли эксперты, предполагает равенство всех учреждений, поскольку финансируются не конкретные учебные заведения, а программы, реализуемые ими. Рассмотренный Государственной Думой законопроект, на первый взгляд, продолжает эту же тему, но с некоторыми оговорками. Рассказывает заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин.
Правительство Российской Федерации, министерство подготовило и депутатами Государственной Думы внесены два законопроекта. Один законопроект касается негосударственной школы. Собственно, он, говоря, восстанавливает примерно то же самое, что и было в законе 92 и 96 годов. А именно, если родители отдали своего ребенка в негосударственную школу, негосударственная школа получает по нормативу те же деньги, что и государственные. Второй законопроект предполагает допуск негосударственных вузов к государственным заданиям на подготовку специалистов. Законопроект, в принципе, правильный, это соответствует мировой практике. У закона есть интересная пояснительная записка. В ней сообщается, что, по мнению коллег из министерства, к государственному финансированию будут допущены примерно 40 негосударственных вузов общим числом 4,5 тысячи студентов из 520 тысяч бюджетного набора. То есть это 1,07%. Поэтому, вопреки тому, что написано во многих газетах, никакого серьезного передела образовательного рынка этот законопроект не предусматривает. На самом деле, мне представляется, что если мы действительно хотели обеспечить более-менее равный доступ государственных и негосударственных вузов к образованию, должны были идти. Можно было и этим путем, но этот путь никогда не приведет к полному успеху, потому что государству, естественно, всегда ближе будут государственные вузы, это понятно. Надо было идти другим путем. Как минимум каждый третий студент в России, внебюджетный, а их 4,5 миллиона, остро нуждается в поддержке в виде образовательного кредита льготного или беспроцентной субсидии, возвратной на определенных условиях. Мы полагаем, что если бы было введено в России нормальное образовательное кредитование, тогда можно было бы говорить и о праве выбора для студента, и о равном доступе для государственных и негосударственных вузов.
Олег Смолин прав. Недавний эксперимент с льготным образовательным кредитом проводился для студентов государственных вузов, ослабляя и без того трудные после кризиса обстоятельства негосударственных учреждений. Может ли новый законопроект изменить распределение сил на рынке образовательных услуг, я спросила у ректора Российского нового университета, председателя Ассоциации негосударственных вузов Российской Федерации Владимира Зернова.
Надеюсь, да, но мы также надеялись и даже более уверенно, когда было решение уже двух госсоветов, где четко говорили о равнодоступности вузов различных форм учредительства к государственным ресурсам. И тогда все говорили о том, что все, вопрос решен, в ближайшее время эту проблему решим. На первой встрече с Фурсенко, которая была более 6 лет назад, Фурсенко сказал, что там в ближайшее время эта проблема будет решена. И поэтому то, что мы получим бюджетные места, это, наверное, очень похоже на то, что вот до коммунизма осталось чуть-чуть. Но главная проблема не столько в наших бюджетных местах, сколько в создании конкурентной среды в стране. И то, что мы в рейтингах очень сильно проседаем, наверное, основная причина не то, что нас плохо считают, а то, что мы внутри считаем совсем по другим параметрам, чем считают во всем остальном мире.
И все равно таким образом несправедливость нас сохраняется, потому что практически все государственные вузы имеют платные места.
Да я думаю, все. И государство им компенсирует и налоги, и дает заказы на науку. Ведь дело же не только в бюджетных местах. Дело в том, что нам очень тяжело пробиться по научным грантам. Ну, как пример. Сейчас нанотехнологиями только самый ленивый не занимается. Но по данным Лос-Аламоса и подтвержденным лабораторией метрологии Роснано, самые чистые нанотрубки как раз не в государственном секторе. Но заказы на подготовку специалистов мы не получаем. Нам несколько лет назад говорили, что вот идет же по сметам финансирование, вот когда перейдем к субсидиям, вы тоже получите. С этого года, как известно, госзаказ распределяется в виде субсидий. И почему госвуз не может получить субсидии, это вот загадка, на которую никто не может ответить. То есть мы до сих пор не уравняли понятие аккредитованного государства и учрежденного. Если весь мир делит вузы на качественные и остальные, то мы делим вузы и другие учебные заведения, на учрежденные государствами и остальные.
Это был Владимир Зернов. Итак, по мнению экспертов, поменять отстающие государственные вузы на передовые негосударственные, не потратив при этом ни одной лишней копейки, идея полезная, но вряд ли осуществимая тем способом, который предлагает новый законопроект. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В 10:07 слушайте программу «Грани времени». Долго ли Европе ждать отмены российского эмбарго на ввоз овощей? Об этом спорят депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Максим Мищенко и Николай Харитонов и эксперты Алексей Яблоков и Дмитрий Янин. Ведущие программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Павел Куравский, политический обозреватель Данила Гальперович, обозреватель культуры Марина Тимашева, обозреватель прессы Валерия Шабаева, журналист Ольга Серебрина и продюсер Дмитрий Налитов. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО не намерена делиться с Россией ответственностью.
Мы предвидим ведущую роль НАТО после ухода Каддафи.
Цены выросли на все. Кто подумал?
2,5 года Мария Гайдар работала в качестве заместителя председателя.
Германия причинила нам большой ущерб. Мы требуем в этой связи полностью покрыть наши убытки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».